Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Сегодня в нашем эфире начальник отдела гражданской защиты и поиска пропавших без вести МЧС Абхазии капитан Маврик Амичба. Маврик, здравствуйте.
Здравствуйте.
Маврик, я бы хотела, чтобы мы с вами сегодня обсудили основные вопросы, которые касаются гражданской обороны. Это немножко такая тема, о которой не так часто говорят, но на самом деле в каких-то экстренных случаях мы только и рассчитываем на вот этот комплекс, который называется гражданской обороной. Могли бы вы объяснить, что включает в себя понятие гражданской обороны, какие комплексы?
Ну да, в первую очередь гражданская оборона. У нас бытует мнение, что это значит защита тех граждан, которые находятся на территории государства. На самом деле, изначально гражданская оборона настроилась таким образом, чтобы защитить во время боевых действий непосредственно само государство. То есть, это позволить государству функционировать в режиме военного времени. Таким образом, и основными задачами гражданской обороны являлась не защита непосредственно одного там какого-либо индивидуума, а создание такой ситуации, чтобы страна могла продолжать работать в режиме военных действий. В первую очередь нужно было укрыть население, то, которое необходимо для функционирования объектов народного хозяйства, то есть это заводы, фабрики, и таким образом, чтобы те люди, которые останутся в городах, не беспокоясь о своих семьях, то есть вывести эти семьи за пределы городов. Вот были основные две задачи гражданской обороны.
В наших современных условиях, когда уже так поменялся мир, это, может быть, было актуально там в Великую Отечественную войну, сейчас, когда такие потрясения различные, войны носят глобальный характер, насколько это возможно?
Ну, на сегодняшний день это даже не только в нашей стране, а по всему миру немного начали отходить от подобных рамок в области гражданской обороны. То есть сейчас считается гораздо выгоднее вывести предприятие за территорию города, быстро его собрать где-то на подготовленной площади, чем пытаться держать в городе, который будет бомбиться, население для функционирования. Поэтому на сегодняшний день во многих странах уходят от, так сказать, принципа укрытия людей. То есть бомбоубежища на сегодняшний день не столь актуальны становятся.
Я так понимаю, гражданская оборона – это то ведомство, которое всегда готово к войне, скажем так, да?
Говорят же, основная задача – да.
Да.
А само понятие даже – гражданская оборона, то есть граждане обороняют государство, чтобы войска могли не заботиться, а быть на передовой.
Вот я к тому, что ведомство, которое постоянно должно быть готово к любым чрезвычайным ситуациям, к вторжению, к войне, к военным действиям, как оно в мирное время может не потерять форму, быть готовым и материально, психологически вот к таким действиям? Идет ли работа постоянно над этим?
Естественно. В мирное время идет комплекс мероприятий по подготовке. Также не только на случай боевых действий. Также в нашу сферу деятельности сейчас входит и чрезвычайные ситуации различного техногенного характера, природного характера. По сути, сейчас гражданская оборона находится в составе Министерства по чрезвычайным ситуациям. Соответственно, и наши функции напрямую связаны именно с этими с министерством.
А могли бы вы сказать тогда, что конкретно вот наше ведомство, вот вы начальник отдела гражданской защиты, делаете, какие у вас задачи на повестке дня?
Ну, непосредственно что, у нас основные задачи сейчас – это мониторинг ситуации в различных районах, то есть насколько, в каком состоянии находится жилищный фонд, какое население у нас присутствует в каждом районе по отдельности.
В каком смысле население?
То есть количество населения, которое то есть в случае чрезвычайной ситуации мы должны знать, сколько нужно нам будет техники, например, чтобы эвакуировать тот или иной населенный пункт. Соответственно, или же сколько будет нам нужно техники или средств, чтобы доставить их туда. Таким образом, как я сказал уже, мониторинг населения, возможных чрезвычайных ситуаций в том или ином районе. У нас республика расположена от моря до гор, так что у нас может быть все что угодно, от лавин до выхода смерча на поверхность, на побережье. Потом.
Каким образом можно подготовиться вот к таким ужасным стихийным бедствиям?
В первую очередь, пропаганда населения. То есть, население должно знать, что может им угрожать. То есть, они должны знать, как действовать в той или иной ситуации.
Да, вот действительно, вот мы из литературы, из старых фильмов знаем о том, что часто проводились какие-то упражнения, когда людей прям чуть ли не на улицах хватали, да, клали на носилки и куда-то бежали в противогазах. Но сейчас люди, вот, по крайней мере, молодые, элементарно не знают, как одеть противогаз.
У нас что? Мы проводим занятия со школами. То есть, периодически у нас бывают занятия в той или иной школе, где мы приезжаем, рассказываем, показываем, проводим учения. Детям тоже это нравится, побегать в том же самом противогазе, на носилках и туда-сюда поносят. Плюс у нас проводятся время от времени занятия на объектах. То есть, не все это те люди, которые жили чуть постарше, они-то помнят, как это все. Молодежь она уже не знает.
Ну, а как часто вот в школах занятия проводите?
На данный момент вот у нас запланировано на начало этого месяца очередное занятие в школе. То есть, периодически раз в пару месяцев у нас бывают какие-либо занятия.
То есть, вы все школы охватываете?
Не скажу, что все, но с какими договоримся. Потому что вообще, изначально данный вопрос должен...
С Минобразования наверняка.
И с Минобразования, и у них есть непосредственно специалисты, которые это должны преподавать непосредственно в школе. Наша функция – прийти, проверить, почитать, рассказать, если что-то им не договорили.
Скажите, а вот такое понятие, как бомбоубежище, да? Да. Существует ли у нас в стране бомбоубежище, в каком они состоянии, кто-то следит за ними?
Бомбоубежище на сегодняшний день... До 96-го года они были вообще заброшены, то есть ими никто не интересовался. Потом, когда начали ими интересоваться, выяснилось, что за то время, пока они простояли, многие пришли в негодность. Последние два года начался подниматься вопрос о том, чтобы их восстанавливать, но тут мы уперлись в такую проблему, что все бомбоубежища ведомственные. То есть они принадлежат той организации, на территории которой они находятся. Соответственно, восстанавливать и следить за ними должны они. Если мы берем под свою опеку их, то, соответственно, их должны передать нам. И тут начинаются немного правовые нестыковки. На сегодняшний день бомбоубежища, которые могут принять более-менее как-то население, на территории города Сухум только три.
Только три. Вот, да. А на какое количество людей они рассчитаны?
Там в различное количество от 300 до 30. Бомбоубежище на сегодняшний день не укомплектовано не только с продуктами питания, но даже всем необходимым. То есть, они могут принять население с тем, что у них есть. На сегодняшний день у нас склады гражданской обороны не функционируют вообще, которые были раньше при Советском Союзе.
А вообще вопрос это как-то стоит, обсуждается?
Ну, на вопрос это обсуждается, конечно. Но пока вся суть в том, что бюджет страны не хватает на то, чтобы содержать большое количество того же самого продовольствия, которое не будет востребовано. Оно же не просто должно лежать, оно должно периодически обновляться, потому что оно может приходить в негодность, соответственно, по истечению, даже по приближению срока его нужно обновлять, а это большие запасы. И такое количество средств на них затратить на сегодня наша страна пока не может.
То есть, у нас в случае, не дай бог чего, население останется незащищенным, так я понимаю?
Ну, я не бы сказал, что оно незащищенным, просто мы решили отойти от практики бомбоубежищ, как я и говорил в начале. То есть, основной акцент у нас сейчас ставится на вывод населения за территорию зоны чрезвычайной ситуации.
Как это вы планируете делать?
Ну, в первую очередь, у нас договоренности межведомственные с теми же самыми автобусными АТП. То есть, они должны по плану гражданской обороны, тому же самому, в определенный пункт подать транспорт, где население будет собрано, пункты эвакуации, и вывезено уже определенной колонной за территорию зоны чрезвычайной ситуации. Плюс должны быть все машины повышенной проходимости стоять на учете в военкоматах, потому что в случае необходимости они будут привлечены. И вот таким образом будет вывод населения из города.
Вообще рассматривалась какая-то вероятность каких-то волнений со стороны моря?
Ну, чисто теоретически, возможно, там большая волна и может выйти. Но это чисто теоретически. Практически со стороны моря единственная, какая может быть угроза, это вот шторма, сильные шторма, которые могут затопить прибрежную зону. Ну, на сегодняшний день, судя по тому, что у нас за определенный период было, это наше наводнение, которое случается каждый раз, как идет какой-нибудь более-менее сильный дождь. Наиболее актуально у нас.
И что вы делаете в связи с этим?
В связи с этим что? Наше министерство пытается помочь так, как это получается. То есть, если это необходима эвакуация населения из затопленных домов, помощь в спасении имущества, ну и, соответственно, после того, как вода спадет, слава богу, она у нас спадает быстро, то, соответственно, уже идут работы по устранению того, что оно натворило.
Скажите, а приходилось эвакуировать людей вот из зоны наводнения?
Да, приходилось, конечно, у нас во время прошлого августовского населения приходилось на пожарных машинах, потому что более маленькая техника не могла подойти, подъезжать к домам и снимать людей просто.
А вы прям с крыши снимали людей,
да? С крыш, с чердаков были случаи. Вывозили из, соответственно, люди по пояс выходили из домов. Вот такие вот ситуации.
Хорошо. А что касается наших гор, там какие угрозы бывают? Насколько проходимы там исследованы тропы? Насколько исследована карта и вероятность того, что где-то, возможно, какие-то обвалы?
Самая большая угроза со стороны гор – это у нас человеческая глупость. Потому что у нас, особенно в последнее время, так как много туристов появилось, и причем эти туристы редко когда регистрируются у нас, потому что положено им, перед тем, как они собираются куда-то отправиться в горы, прийти и зарегистрироваться, указать свой маршрут и время, когда они должны вернуться. Но не все это делают, соответственно, идут, потом теряются, а потом приходится их искать. Это хорошо, если кого-то они предупредили внизу о том, что они пойдут, и те вовремя кинутся, их найдут. А то бывает, что и ищем довольно-таки долго, и уже не всегда положительным исходом.
Как часто вам приходится вот на такие, скажем так, экспедиции выходить в поисках пропавших людей в горах? И насколько люди вообще информированы о том, что нужно, необходимо к вам прийти, как-то поставить вас в известность?
Ну, выходить, к сожалению, приходится нашим группам фактически туристический сезон по несколько раз, довольно-таки часто, потому что теряются в основном, это либо теряются, либо приезжие туристы, ну и периодически время от времени наши охотники, которые считают, что они все знают, все везде уже походили, некоторые даже в одиночку пытаются идти, и потом результат соответственный.
У вас есть специальные маршруты, которые согласованы, когда вот к вам люди обращаются, то есть вы их направляете, да?
Так нет, происходит? Направляем не мы. Они предоставляют нам свой маршрут. То есть есть определенные маршруты туристические, которые остались еще с Советского Союза. Они всем известны, особенно тем туристам, которые этим занимаются. Соответственно, они приходят и с нами согласовывают. Если этот маршрут безопасен, то да, они по нему идут. Если нет, мы их предупреждаем о том, что по этому маршруту ходить не надо. Соответственно, информация о том, что регистрироваться у нас, тоже имеется и на нашем официальном сайте, и на границе об этом предупреждены, соответственно, таможенники, которые должны ставить в известность всем группам, которые заходят на территорию Абхазии.
Вы сказали о том, что ваш отдел называется, кроме того, что это гражданская защита и поиск, еще и поиска пропавших без вести.
Да, а вот поиска пропавших без вести имеется в виду не тех людей, которые пропали сейчас, а именно занимается часть отдела именно поиском тех людей, которые пропали во время нашей войны 92-93 года. То есть обнаружение тел, идентификация их, соответственно, на обнаружение родственников и содействие их передаче данных тел им.
Угу. Останков даже скорее. А вы работали с этой международной организацией, которая занималась как раз идентификацией пропавших без вести у наших?
Да, у нас есть контакты с этими организациями, и, соответственно, у нас сотрудник, который занимается непосредственно с ними.
Все-таки, вот завершая нашу беседу, я бы хотела, чтобы вы наметили самые такие болевые точки гражданской обороны.
Ну, самые болевые точки – это, естественно, пропаганда среди населения. То есть нужно доносить населению то, как они могут защитить себя сами, и то, на что они могут рассчитывать в случае какой-либо чрезвычайной ситуации либо какого-нибудь катастрофического действия. В первую очередь, это нужно работать с средствами массовой информации. То есть у нас должно быть налажено оповещение населения. К сожалению, сейчас у нас единственный способ, как мы можем как-то предупредить население, это вот эти рассылки СМС-сообщений в случае катастрофы какой-то. Раньше же для этого использовалось и то же самое радио, и телевидение, и даже сирены внешнего оповещения, что, к сожалению, на сегодняшний день не функционирует у нас.
Просто пожелаю, чтобы ни наши люди, ни наша страна не попадала в какие-то природные, техногенные и прочие несчастные случаи, войны, чтобы нас все это миновало. Я желаю вам удачи в работе.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.